Приветствую всех, кого не видел. Послание Иакова, последние несколько стихов из этого послания. Мы заканчиваем с вами серию размышлений по поводу этого небольшого, но очень емкого текста, да, оставленного нам Иакова. Пятая глава с 12 стиха и до конца мы прочтем сегодня и поразмышляем. «Прежде всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землей, никакой иной клятвы. Пусть у вас будет только «да», если «да», и «нет», если «нет», чтобы вы не были осуждены. Попал кто-то из вас в беду, пусть молится. Счастлив кто-то, пусть поет псалмы. Болен у вас кто-то, пусть позовет старейшин общины, и пусть те помолятся над ним, помазав его оливковым маслом во имя Господа. Молитва с верой спасет больного, и Господь поднимет его. И если он согрешил, то будет прощен. Поэтому сознавайтесь друг при другом в своих грехах и молитесь друг за друга, чтобы Господь исцелил вас. Многое может молитва праведника. Илья был такой же человек, как мы. Он горячо помолился, чтобы не было дождя, и дождь не шел на земле 3,5 года. Он снова помолился, и небеса дали дождь, и земля принесла урожай. Братья мои, если кто-то из вас сбился с пути истины, и кто-нибудь вернул его назад, то знайте, что человек, вернувший грешника сложного пути, спасет его от смерти и покроет множеством грехов. Это такое окончание его послания. Как всегда, Иаков очень практичен. И у нас, конечно, нет повторять все, что мы говорили до этого времени. Проповеди записаны. Если хотите, можете на веб-сайте послушать все, что было до этого. Но мы помним, что Иаков это человек, который пастор, который душепопечитель, который скорее говорит о том, как нам жить. И вся серия, которая вот этих проповедей, которые я говорил, называлась «Живи своей верой». В чем разница между называть себя верующим и жить своей верой? И что это значит практически жить своей верой? Потому что, как вы знаете, да, первые христиане, ожидавшие вот-вот Христос придет не завтра, так сегодня, Иаков говорит, вы не торопитесь, вот давайте посмотрим, что Бог делает, и что значит быть частью того, что делает Бог. В общем, вот это очень практическое послание. Знаете, в мире много чего такого странного покажется странным несведущему наблюдателю. Вот представьте себе, вы никогда не слышали музыки, вообще никогда. Не знаете понятия, что это такое. Вы видите человека, который делает музыкальный инструмент. И будет очень странно, ну, естественный вопрос будет, зачем тратить столько времени и столько усилий на что-то, что непонятно вообще, зачем даже нужно. И вот когда мы думаем о том, что говорит Иаков, и чтобы его правильно понять, иначе очень часто Иакова превращают в такого в морализатора, как будто послание Иакова – это такие новозаветные притчи. Вот знаете, как в Ветхом Завете есть притчи, туда не ходи, сюда ходи, и вот это делай, вот это не делай. Иакова читает и не чувствует, что на самом деле Иаков, в отличие от всего морализаторства, которого было полно в то время, отличает очень важная часть. Он говорит, и все, что Иаков говорит, завязано на одной и единственной истории. Истории Иисуса, истории того, что Бог делает, что Бог устанавливает свое царство. Он живет, естественно, в еврейском мировоззрении, и мы с вами об этом много говорили. То есть многие вещи, которые он как бы вслух не обсуждает, они понятны его слушателям. Поэтому нам иногда издалека непонятно, в каком контексте он говорит. И мы воспринимаем все его заповеди, как очередной список того, чего нельзя делать верующему, иначе Господь накажет в таком духе. На самом деле Евангелие, на котором Иаков свое послание строит, оно как раз вот созвучно истории, которая знает, что такое музыка. Иаков знает, что такое музыка. Иаков понимает, почему надо тратить так много усилий для того, чтобы сделать хороший инструмент, потому что именно он станет источником той музыки, которая потом будет литься вокруг. И поэтому последний раз, когда мы с вами говорили, его тема была в пятой главе о терпении. Он говорит о том, что на самом деле жить своей верой, в том числе наша вера, испытывается в терпении. А что значит жить в терпении? Или почему жить в терпении? Ну, потому что все те вопросы, которые мы пытаемся решать в нашей жизни, они в рамках того порядка вещей, которые сейчас есть в жизни, они нерешаемы. В данном случае терпению есть любому конец, в том числе и христианскому. И Иаков говорит, запаситесь терпением, но до чего? До дня определенного. Все закончится. Чего мы хотим? Мы торопимся, мы спешим решать свои трудности, проблемы, я не знаю, финансовые, материальные. Мы хотим использовать Бога для решения своих каких-то ну, своего дискомфорта, с чем бы он ни был связан. И вот здесь Яков как раз говорит, терпение помогает нам помочь понять, чем мы на самом деле живем. Давайте не будем пытаться превращать Евангелие в банкомат по выдаче там, чего-то, что нам надо. Не надо думать, что вера это про что-то, про то, что нам должно быть всегда комфортно, и про то, что мы всегда должны понимать, что Бог делает, и Он нам должен докладывать. Яков как раз очень об этом говорит, как, помните, там он образ земледельца использует, что семя посаженное, и земледелец делает свое дело, и потом он ждет, он терпеливо ждет, потому что уже остальное от него не зависит, там, урожай и так далее. И поэтому жить своей верой, жить в терпении, это терпеливо жить в убеждении, что есть освобождающее окончание истории, мира и нашей в том числе. Это положительно, понимаете, терпеть вообще что-то положительно можно только ради чего-то очень важного для меня. А иначе это просто будет насилие надо мной. Когда христианское терпение проповедуется, типа «Бог терпел и нам велел, и, короче, молчи, не спрашивай, просто терпи», это на самом деле это просто попытка часто человека загнать в угол какой-то безнадежности религиозной. И человек не понимает, зачем, какое терпение, что терпеть, надо, может, возмущаться, я не знаю, там, революции делать, что-то жизнь свою устраивать, при чем тут вообще? А Яков как раз говорит, что терпение христианское, оно уходит корнями в понимание того, что Бог на нашей стороне, Бог желает исцелить нас. И вот, кстати, помазание маслом – это как раз символ того, что желание Бога исцелить нас, что Бог делает дело, Бог восстанавливает. И наше терпение укоренено вот в том положительном взгляде на Евангелие, что конец истории, конец нашей личной истории, конец истории мира – он это конец истории освобождения, это изгнание смерти, изгнание греха из этой жизни. Это радужная перспектива. К сожалению, даже этот конец истории мы исковеркали очень часто. Единственное, что мы там видим, это суд, наказание, ад. Мы начинаем пугать, ай-яй-яй, бойся конца. Яков как раз говорит, не бойся конца, вдохновляйся концом. Смотри туда и смотри, что делает Бог. Потому что если ты будешь Бога рассматривать только в контексте вот сегодня твоей жизни, ты сегодня потерял там здоровье, потерял деньги, потерял еще что-то, Господи, дай, Господи, сделай, то фактически поспешность твоя, нетерпение – это одна из форм гордыни. То есть ты полагаешь, что ты лучше знаешь, что, как и когда нужно произойти этому событию и так далее. Поэтому мы в прошлый раз говорили с вами об этом, что и вопрос, который я оставлял вам на неделю или там вот на эти несколько недель, в каких областях жизни мне не хватает терпения ради Царствия Божьего? И вот, собственно, фактически последний отрывок, почему важно было это все вспомнить, о чем мы говорили в прошлый раз, потому что последний отрывок Иакова, Иаков говорит, а как практически, как выглядит практически в жизни в терпении, вот как она, из чего она состоит? То есть, ожидая вот этого полного освобождения, понимая, что наша жизнь – это то пространство, где Бог действует, как она выглядит практически? И первое, он здесь говорит, прежде всего, братья мои, не клянитесь небом, ни землей, пусть ваши слова будут «да», «нет», и если да, то да, если нет, то нет. Один из важных моментов жизни терпения – это научиться пользоваться другими, двумя простыми очень словами в нашей жизни – «да» и «нет». Это все речь идет о границе. Вот то, как мы, чему мы говорим в жизни «да» и чему мы говорим «нет», очень сильно говорит о том, чем мы на самом деле живем. Вот сколько бы теоретически мы там не провозглашали лозунги, а для Якова вера это не абстрактные истины какие-то, он там о чем-то небесном говорит. Яков очень заземленно говорит. Вот что значит верить в то, что Бог действует сейчас, и Он хочет меня восстановить. Первое, все, что ты говоришь, твои слова, вот пусть в них не будет раздвоенности. Помните, в начале послания мы с вами это разбирали очень подробно. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях твоих. Если ты не знаешь, чему ты принадлежишь, если ты не знаешь, чему ты говоришь «да» и чему «нет», и твое «да» и «нет» зависит от ветра, который подул сегодня, от предложения, которое тебе сегодня сделали. Если сегодня ты готов сказать «нет» там каким-то вещам, а завтра «да» просто потому, что тебе дают больше денег или потому, что еще что-то, тогда тебе нужно очень серьезно подумать о том, Бог взвесит все твои «да» и «нет». И здесь написано, да, что вот этот суд Божий, он все расставит по своим местам. То есть первое, что такое жизнь в царстве или жизнь терпения, это вопрос моего «да» и моего «нет». Очень часто, и мы сейчас не будем, это отдельная большая тема, отдельная проповедь, говорить. Очень часто, когда мы говорим «да», на самом деле мы имеем в виду «нет», но надо сказать «да», потому что нас заставляют это делать, или мы говорим «нет», на самом деле хотим сказать «да». Есть очень много игрищ, которые мы играем. Иаков нас опять возвращает к этому целостному нашему, так сказать, состоянию. Он говорит, вот пусть твои слова «да» будут «да». Не надо никаких дополнительных клятв, не надо привлекать «да зуб даю», «да вот матерью клянусь», «да Господом клянусь», неважно. Это все не аргументы, потому что человек царства, ему эти все аргументы, это не имеет никакого значения для него. Потому что если радостная весть царства тебя действительно захватила, и ты, смотря вокруг, видишь то, что происходит в мире, и понимаешь, что Бог действует в этом мире, восстанавливая все, и эта история началась, кульминация ее, да, конечно же, Иисус Христос, его смерть, его воскресение, и вот это обновление творения, вот этот смысл всего того, что Бог сделает, о чем мы с вами тоже говорили, что мы новое творение, или то, что Бог по-новому восстанавливает, творит. Поэтому вот это первый момент, и здесь мы не могу много останавливаться, но нам нужно очень серьезно подумать, насчет наших «да» и насчет наших «нет». Есть, на самом деле, не очень много способов. Я вам скажу раз-два нездоровых и где-то около 4 здоровых вариантов, как сказать «да» или «нет» в разных вариациях. Вот, пусть вот подумайте сами, математическую формулу. Остальное все будут только вариации этого дела. Два простых слова «да» и «нет» определяют очень много в нашей духовной жизни. Это и «да» наши словесные, и «да» наши внутренние какие-то вещи. И вот дай Бог, чтобы наши «да» всегда были «да», и наши «нет» всегда были «нет». И мы понимали и не меняли их каждый день. И вот здесь Яков как раз об этом говорит. Он говорил о терпеливом Иове до этого, о его истории. Вот для Иов, если вернуться к его предыдущей, да, стиха в этой же главе, вот Иов – это тот человек, который говорил «да» Богу, несмотря ни на что, хотя ему было очень больно, он не понимал его, он возмущался, он искренне хотел приблизиться к нему, он искал кого-то, кто объяснит ему, он кричал к Богу, он был честным. Но его «да», оно было «да». Иов не пытался из себя выстраивать то, что выстраивали там друзья, так боявшись разговаривать с Богом. Они пытались говорить «да» Богу, но на самом деле это не было то цельное «да». Это был страх, это было много других аргументов религиозных. Но вот этот Иов с его «да», с его порывом да, вот туда добраться до сердца Бога, да, до самой сути вещей, наверное, это вот хороший пример того, о чем здесь Яков говорит. Поэтому это первый наш момент, и здесь нам придется это дело анализировать. Слышим ли мы музыку? Тогда мы поймем, зачем тратить столько времени на изготовление музыкального инструмента. Если мы не слышим музыку царства, если мы не можем наполнить свою жизнь вот этим, то, скорее всего, все наши усилия по изготовлению чего бы ни было, мы будем их бросать, мы будем не заканчивать, наше «да» будет непостоянное. И мы с вами говорили, Иаков вновь и вновь напоминает нам об этом, что ничто в этом мире, ни наши деньги, ни отношения, ни другие вещи не могут дать нам основания для того, чтобы мы жили настоящей подлинной человеческой жизнью, жизнью веры. И это особенно как-то ясно становится и в наше время, наверное, в связи с тем, что средства массовой информации, вот это постоянное. За последние несколько дней мне пришлось столкнуться с разными историями самоубийств молодых людей. И вот когда я думаю об отчаянии, я читаю их письма, которые они оставляют, умирая вместе со своими любимыми, прыгая, так сказать, с балконов и каких-то других вещей. Я все время думаю о том, какой уровень отчаяния и безнадежности, так сказать, вот должен быть в состоянии в сердце этого. И что этот мир вокруг взрослый говорит? Эти сатанисты, поэтому они себя убили, эти те, вы за детьми следите, вы то, вы все. И хочется просто крикнуть и сказать, что все ваши «да» жизни, которые вы им предлагаете, это такая глупость, потому что без того, чтобы услышать Евангелие, без того, чтобы найти что-то более глубокое, чем участие в протестных движениях или еще в чем-то, одна из пар, которая вот буквально на днях я читал, он был одним из активистов, который там выступал чего-то где-то политически, вот там сын одного из депутатов бывших и всякое такое, и все в общем в шоке, такой вот активный мальчик, и вот он так вот все плохо закончилось. Потому что то, что делает дьявол, он все время хочет сказать, что чтобы наше «да», оно было чему-то, чему угодно, только не тому, что делает Бог. Потому что то, что делает Бог, для этого надо терпение. А терпения не хватает, нам же надо быстрее сразу. И что нам надо быстрее сразу? Решить наши проблемы, какие бы они ни были. Вот Бог меня не слышит, Бог мне не дает, Бог того, Бог сего. И вот терпение как раз помогает нам понять, а что на самом деле нам нужно. Мы чего ищем-то? Своего комфорта? Или мы живем духом царства, действительно, понимая, что в этом мире этого комфорта, в принципе, мы не можем достичь, а этот мир болен. Дальше то, что говорит Иаков, и дальше фактически очень весь отрывок, кроме последних двух стихов, говорит о молитве. Это тоже интересно, что Иаков говорит, что жизнь человека, который живет царством, живет тем, что делает Бог, а царство – это не абстрактная величина какая-то там после смерти, а это сила Божья, действующая в нашем мире. Царство – это его власть, сила, мудрость, пришедшая и действующая сейчас. Поэтому Иисус говорит, что Царство Божие здесь, оно уже действует, оно не будет когда-то, оно вступит в полноту в свое время, но оно сейчас мощно присутствует в жизни этого мира. И вот эту музыку, когда мы слышим, тогда Иаков говорит: «Попал ли кто из вас в беду, пусть молятся, счастлив кто, пусть поет псалмы». Дальше он говорит о болезни, о том, как мы молимся друг за друга, об исповеди и о том, каким образом мы можем и должны пребывать в молитве. Знаете, вот эта жизнь своей веры или движение, я использую здесь образ из книги Генри Нувена, в котором он говорит о трех движениях нашей души. И последнее движение души, он говорит от иллюзии к молитве. Он говорит, что наше духовное возрастание, духовная жизнь, неважно, как хотите это называйте, наша жизнь царством, жизнь веры, это движение от иллюзии к молитве. У нас масса иллюзий по поводу того, вообще, как жизнь устроена, что должно происходить, какой Бог, что Он делает. Мы все время хотим понять, ну и хотим занять какую-то такую позицию, чтобы нам жизнь была более-менее предсказуема. По крайней мере, ладно, если уж не я и управляю, по крайней мере, я понимаю, что делает Бог, потому что Он мне это объяснил. И вот здесь вот это движение от иллюзии к молитве. Что такое молитва вообще? Опять же, она уже нам, ну, проповеди о молитве, наверное, оскомину набили, вот верующие должны молиться, молитва, это как часто для многих, как какое-то религиозное действие, акт, что-то мы не совсем понимаем, что такое непрестанно молитесь, это отдельная большая тема, но смысл для Якова молитва — это точка, где мы, собственно, оказываемся на пересечении неба и земли, настоящего и будущего. Это такое положение меня, когда я стою, ну это, знаете, как вот на перекрестке. Вот ты вышел на перекресток, и ты понимаешь, что вот сейчас это пересечение двух каких-то вещей. И это очень важный момент, потому что вот это пересечение, это и момент решений, это и момент отдыха, это и момент того, что тебе надо задать себе вопрос, так сказать, куда тебе дальше двигаться и чем тебе дальше жить. Поэтому для Якова молитва – это не просто то, что мы должны делать по вечерам, по утрам или там перед едой, что само по себе не очень плохо. А это вот то, что потом Павел будет говорить: непрестанно молитесь. Постоянно будьте в этом состоянии на перекрестке. Это тот момент, где небо и земля встречаются. Это тот момент, где я оказываюсь между этим. И это состояние не очень приятное на самом деле. Почему? Потому что, оказавшись там, я вижу одну часть истории. Я вижу смерть, я вижу боль, я вижу разрушение. Если кто из вас попал в беду, то пусть молится. Я вижу беду, я вижу многое чего. Если я буду трезво смотреть вокруг и не питать иллюзий, и не жить в каком-то мире, так сказать, да, вот ну, таким фантазийным, то я увижу в жизни очень много. Умирают дети, умирают, так сказать, да, мои мечты, умирает много чего, я теряю, я болею, в конце концов. Вот, я вижу эту часть истории. И вот если бы я здесь только в этом остался, то ну, у меня вариантов немного, если бы я видел только это. И нам пытаются сказать, что жизнь это только вот про это. Поэтому хватай, дерись, бери с помощью Бога кого угодно, еще один жизни, выцарапай себе счастье, я не знаю, комфорта, веди себя правильно, и Бог тебе даст. Мы, всякие эти учения манипулятивные, в том числе и христианские, что вроде как мы тут Бога что-то можем заставить нам дать, и что мы там не должны болеть, страдать и всякие прочие вещи. Да, конечно, придет то время, когда мы не будем болеть и страдать, но мы живем в реальности беды, и мы живем в этой... И вот здесь в молитве мы можем только так, мы можем достойно принять этот факт. Потому что если мы останемся одни с бедой, у нас вариантов немного. Или вот эти депрессия и смерть, просто самоубийство, потому что мы просто не в состоянии справиться с некоторыми вещами. Да. Или делать вид, что их нет, по крайней мере, пока меня не касается, я могу как бы мимо проходить, я могу заслонять. Когда последний раз вы похороны видели? Вот я уже давно, когда вы музыку похоронную слышали в детстве, когда мы росли, постоянно вокруг было. Мы сейчас смерть подальше отодвигаем, больных подальше. Нам пытаются представить, что в мире этого всего как бы нет. Это другая стратегия. Она безуспешна, но, по крайней мере, если вы знаете историю Будды, как он там его охраняли, это как он вышел за пределы дворца и увидел там страдающих, больных, смерть, и он первый раз столкнулся с этой реальностью. И вот Иаков говорит, вот не надо жить в этой иллюзорной реальности, но с другой стороны он говорит, что боль, страдания, смерть и все, что мы видим, это то, что в истории Иисуса как раз и преодолевается. Это не вся реальность, но это часть реальности. И вторая часть, счастлив кто, пусть поет псалмы. Псалмы, естественно, вы знаете, они использовались для молитвы. И молящийся человек, он одновременно как бы в двух мирах. С одной стороны, вот этот мир полный болезнь, бед, греха, но полный исцеления, надежды, прощения. Вот благодаря молитве мир исцеления входит в наш мир. Вот вспомните, например, молитвы, ну, какую-нибудь Давида возьмем. Сценарий, ну, например, псалмов плача. Сначала Давид видит всю ту беду, всю ту ярость врагов, которая на него обрушилась, и обычно он изливает свое негодование, свою боль или свою зависть другим людям, как Асаф. Вот все то, с чем мы так не хотим жить. Куда он идет с этим? Нам говорят, ах, это Богу неприятно, ах, это не важно, это Богу не показывает, ты к Богу иди только с хвалой. Иаков говорит, нет, 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 когда тебе плохо, когда ты завидуешь, когда ты страдаешь, когда ты там в депрессии, куда тебе идти? Ты иди туда, к Богу. Ты давай с ним разговаривай об этом. И вот Давид, который кричит к Богу и говорит, достали враги, все одолели, не понимает, что такое жизнь. Чем заканчиваются обычно псалмы плача? Хвалой и благодарностью. Почему? Потому что, находясь на перекрестке, он говорит, Господи, но если я трезво посмотрю на все, что есть в моей жизни, я сегодня стою перед тобой, это дар от тебя, поэтому я склоняюсь перед тобой. Я не понимаю, что ты делаешь. Я бы очень хотел, чтобы ты вмешался и изменил ситуацию так, как мне бы было выгодно, потому что я уже не в состоянии терпеть. Но я не знаю даже, вмешаешься ты или нет. И вот почему, даже если не расцветет, как пророк, да, у нас говорит Аввакум, и даже если смоковница не расцветет и так далее, и только после вот этого исповедания, пребывания с Богом в беде, мы можем по-настоящему войти вот в эту славу, войти вот в эту благодарность, беспомощная, когда мы в смирении, с терпением ожидаем, что тот Бог, в которого мы верим, который продолжает этот процесс исцеления и восстановления творения, он продолжит его даже через то, что мы сейчас переживаем. Поэтому в этом смысле молитва станет источником и может стать источником той мелодии, для которой мы, собственно, и предназначены жить. Внезапно, когда все становится осмысленным. Ведь что такое молитва? По большому счету, ее природа – это нас привести в здравомыслие. Это чтобы наша жизнь была осмыслена. Мы так летим, быстро торопимся, мы что-то делаем дела, и для нас молитва – еще один способ, знаете, как, ну вот, человеку нужны силы, чтобы физически работать. Он быстро кушает, а надо как бензина залить. Ну и молитва, типа духовные силы нужны. Господи, благослови, Отче наш прочитал, еще что-то сделал. Мне тоже нужны, чтобы дела решать и все прочее. Иаков говорит, нет, молитва это то место, где тебе надо остановиться, замереть в терпении. Где твое здравомыслие, трезвомыслие, осмысленность приходит. Мы настолько больны в своих представлениях о том, как бы чего бы нас, вот как жизнь устроена, как раз исцеление здесь, он говорит, приходит. А в древности было очень глубокое убеждение между тем, что есть прямая связь между грехом человека и его физическими заболеваниями. Ну, сам Иисус сказал, что не всегда так, мы знаем историю там, да, с человеком. И другой вещь, то есть мы не можем такую прямую параллель провести, мы знаем, что мы находимся в общем в состоянии мира и греха. Иногда, конечно же, наши болезни, некоторые прямое следствие наших, наверное, поступков, выборов. Но так или иначе, всякое разрушение связано с чем-то, что пришло не от Бога. Иаков в начале послания говорил, мы с вами это тоже разбирали. Как работает искушение? Почему разрушение в этот мир приходит? И вот здесь, когда он говорит об исцелении и о том, что мы, как община, должны молиться друг за друга, и вот помазав маслом, это очень простой, действенный, глубокий символ желания Бога исцелить нас. Это символ его жизни, это символ его духа. Когда мы видим маленький цветочек, пробивающийся сквозь асфальт или еще что-то, мы видим, что жизнь сильнее смерти, сколько бы ты ее ни закатывал. Всякое помазание елеем и всякая молитва об исцелении – это не формула, которая тебе гарантирует, а это вопль нашего сердца, это место перекрестка, на котором мы находимся, и мы говорим, ты Бог, желающий исцеления. Мы верим, что ты восстанавливаешь. И в этом смысле это более… Иисус никогда не исцелял ради исцеления. Где сейчас Лазарь? Ну, умер он. Где те люди, которые болели и так далее? Ну, нету их сейчас, этих людей. Иисус никогда не пытался впечатлить, сделать из этого шоу. Для него смысл исцеления никогда не был свести к сиюминутным переживаниям радости человека. Это всегда указание на что-то более серьезное, на то, что делает Бог. Всякое явление Божьей силы, которое было через Иисуса явлено в слове, в деле, в исцелении, это всегда указание, куда идет вся история. Потому что когда мне больно, когда я нахожусь в момент отчаяния, когда мне кажется, что это единственная реальность, которая только существует и больше ничего не вижу, и мое желание освободиться от этого настолько сильное, что это становится смыслом моего молитвы, существования и всего остального. Иаков говорит: тебе плохо, тебе больно, иди к Богу, говори с Ним, проси об исцелении. Но помни, что то, что делает Бог, оно всегда намного больше, чем то, что ты переживаешь. Бог живет не в том ритме, в котором ты живешь. Бог живет не в том времени, в котором мы живем. Бог живет не в том измерении, хотя Он присутствует в нашем измерении. И тогда Его видение, Его понимание, то, что Он делает, становится тем способом, через который Бог работает в этом мире. И вот здесь Он говорит об этом еще раз. Третий момент здесь, он связан, что твое проживание жизни в царстве – это всегда проживание не в одиночестве, а с народом Божьим. Здесь появляется община, здесь появляется сообщество верующих. И здесь мы видим, призовет старейшин общины, молитва – это опять в общине, мы видим исповедоваться друг при друга в общине. Когда мы начинаем размышлять о нашей духовной жизни и о наших отношениях с Богом, то очень часто, и особенно в протестантизме, мы склонны сводить его к нашим личным переживаниям. Ну вот, типа, вот я с Богом, там, да, беда, помолился, все прочее и так далее. Ну и, собственно, собрание наше воспринимать как очередная заправка, подзаправка. Иногда с кафедры прям так открыто и говорят, что подзарядитесь на недельку, а потом идите и живите там своей жизнью. Вот Иаков и Первая Церковь никогда такими категориями не мыслил. Потому что в древности, ну, во-первых, индивидуализм – это явление достаточно позднее, весь этот гуманистический индивидуализм. А во-вторых, жизнь царства – это всегда жизнь в сообществе. Вот всегда. По-настоящему проживать и переживать силу Божью ты не можешь в одиночестве. Потому что тот, кто нуждается, нуждается в том, кто будет за него молиться. Один из примеров, опять же, здесь очень важный пример, это по поводу исповеди. Что такое исповедь? Вот это одна из проблем, которая, мне кажется, у нас серьезная в протестантизме. Мы лишили этого частью. Мы там, вот, исповедаться, значит, не надо. У нас исповедь, у нас, как у католиков, у православных, нет. Это все не важно, это не важно. И что происходит? Мы такие все духовные, индивидуальные. Ну, там уж когда совсем согрешил, уж всем очевидно. Иногда я там готов признаться в чем-то и что-то сказать. Иаков же говорит об этом как об образе жизни, о норме жизни. Исповедь – это мое состояние уязвимости, подотчетности, честности, принятия. Это исповедать себя стоящим на этом перекрестке дороги. Это исповедовать себя и видеть всю свою иногда двойственность, несостоятельность, нежелание жить и идти путем царства. Мне нужно зеркало, чтобы я себя это увидел. И если я не готов быть уязвим ни перед кем, если в моей жизни никто не знает моей духовной истории, если у меня нет постоянных отношений исповедания, когда я ведаю, поведаю свое реальное положение вещей, нет никакого духовного роста, я думаю. Или он будет очень хромой всегда. Чем больше я живу, чем больше я иду за Христом, я вижу, что чего мы так боимся? Мы боимся, смотря в глаза другому человеку, рассказать, что со мной на самом деле происходит. Ну, я там Богу буду где-то исповедаться. Нет, ты пойди к брату и, глядя ему в глаза, расскажи о том, что сейчас ты в беде. Расскажи, сейчас ты в искушении, сейчас ты в том или все. И вот здесь, в этот момент, происходит что-то очень важное. Происходит реальность царства. Почему? Потому что принятие приходит от Бога. Как здесь написано, прощение приходит. И проститься ему, молитесь друг за друга, чтобы Господь исцелил. Чтобы Господь восстановил. Ну как ты будешь восстанавливать то, что ты не хочешь признать, что сломано? Если ты сломал руку, и ты не хочешь видеть ее сломанной, о каком исцелении ты молишься? Ну, об общем исцелении, Господи. Нам нужны очень конкретные вещи в нашей жизни, они сломаны. Их надо называть своими вещами. И когда вы придете к врачу, то врач же не спросит, как, ну болит, а где болит? Да я не знаю, вообще болит. Ну нет, так не бывает. А потом есть еще много имен боли, а как она выглядит, эта боль? Колющая, режущая, рвущая, где? А как вы получили? А когда это началось? И много конкретных вопросов есть. Чего мы так не хотим и чего мы так боимся? И вот это хождение вокруг нашей боли и сломленности, мы не хотим говорить о ней, мы не хотим встречаться с ней, мы боимся ее. Почему? Потому что если вдруг обнаружится, какой я есть на самом деле, то все, меня отвергнут, меня не примут, я не буду достаточно хорошим и так далее. У нас масса страхов. Но мы при этом исповедуем, что Бог исцеляет, Бог ведет мир к исцелению, и я, который не могу 20 лет справиться с какой-нибудь вредной привычкой, которая идет за Господом, который исцеляет. Ну подожди, но что-то с этим не так. Если 20 лет своей жизни ты не можешь взять какую-то вещь в своей жизни, и чтобы туда сила Божья пришла, что мешает привести силу Божью туда? Чего ты так боишься? Почему нету вот этой исповеди? Иногда, когда я нахожусь в некоторых сообществах, где люди честно говорят друг с другом, я там получаю больше, чем в церкви. К сожалению, к стыду церковному. Я не знаю, к чему, к нашему христианскому. Я сижу на какой-нибудь 12-шаговой программе или еще где-то, где люди говорят честно о том, где они есть, и мне с ними духовнее, приятнее иногда, чем с моими братьями и сестрами формально по вере, которые не готовы говорить о себе, о том, что происходит в их жизни. Я спрашиваю себя, почему? Потому что мы забыли то, что говорит Иаков. Потому что мы хотим прийти в то место, где нас примут. Мы хотим быть настоящими даже в своей сломленности. Мы устаем от того, что нам постоянно нужно держать, ну, что-то из себя там представлять и так далее. Я сейчас не говорю о том, что на каждом углу это надо делать и так далее. Я говорю о том, что сообщество царства без исповеди, без как образа жизни, без совместной молитвы друг за друга, без того, чтобы исцеление Божье приходило в наши конкретные изломанные, поломанные жизни, чтобы эта сила являлась в очень конкретных аспектах нашей жизни. Вот почему дальше он говорит, много может молитва праведника. Что это значит? Слово «праведность» нас пугает, потому что мы на него смотрим, как это правильный, который ничего не... Нет, как, а ты тут сейчас про исповедь, ты про беду, про праведность. Это правильно стоять перед Богом. Другими словами, Яков говорит, вот человек, правильно стоящий перед Богом, который готов отвечать за свои слова. Да и нет, он серьезно относится к тому, что он говорит. Который готов быть уязвимым и стоять перед Богом в любом состоянии. Который готов принимать радость царства и делиться, который готов быть рядом с теми, кто нуждается, который готов быть открыт к тому, чтобы через отношения с другими сила Божьего Царства была явлена. Почему Илья молился? Он кого впечатлить хотел? Он духовную силу хотел пережить? Он хотел показаться кем-то? Нет, это Бог просил его сделать это. Каждый из нас может остановить солнце, дождь и еще что-то. Вау, дай нам эту силу. Да прибудет с тобой сила, как звездные войны. Нас хлебом не корми, мы все ищем от конференции к конференции божественного какого-нибудь проявления, чего-нибудь такого бы. Вот представляете, вы помолились, и кто-то исцелился. И слава Богу, что Бог нам не дает многим этого дара. По одной простой причине, мы слишком горделивы. Мы это для себя, мы не про царство. Это про то, что нас сделает лучше, духовнее, или там, неважно, еще кем-то. Вот для Ильи это не было вопросом. Поэтому Бог явил через него то, что явил. И вот почему то, чем он заканчивает здесь, если кто из вас сбился с пути истины, и кто-нибудь вернул его, это опять про то, что жизнь царства – это всегда жизнь сообщества. Это про то, что только вместе, сами идя и внимательно служа вокруг, видя то, что происходит, знаете, что человек, вернувший грешника сложного пути, спасет его от смерти. И вот здесь, когда мы думаем о нас с вами, о нашей христианской жизни, и спрашиваем себя опять тот же вопрос, с которого мы начали уже много месяцев назад. А что такое жить своей верой, собственно? Ну что вот такое? Жить своей верой. Как это выглядит? Это вот ходить по воскресеньям на собрание или еще что-то делать? Конечно, да, наверное, это важная часть нашей истории. Жить своей верой, если суммировать то, что говорит Иаков в своем послании, это видеть и доверять действию Божьему по восстановлению творения. Это первая составляющая. Вера или доверие той реальности, что в этом безумном мире смерти, противления, зависти, коррупции и всего прочего действует Бог. Царствие Его действует, Его сила. И она исцеляет, восстанавливает, и история человечества идет не в тар-тарарым, а идет к восстановлению. К празднику, к пиру, к свадьбе, ко всем этим прочим вещам. И все, кто не захотят там быть, они могут там не быть. Но суть Евангелия и того, что говорил Иисус, всегда была связана вот с этим. Вторая составляющая, как говорит, это терпеливо ожидать финала этого действия. То есть ты, Бог действует, и ты можешь стать частью того, что делает Бог, и тебе нужно достаточно терпения, чтобы ждать, когда действие это закончится. Третий момент. Всей своей повседневной жизнью участвовать в приближении этого дня, помогая братьям и сестрам не сбиваться с сложного пути друг к другу. Всей своей жизнью. Всей своей жизнью. И вот тогда наша жизнь становится удивительным приключением, осмысленным, наполненным движением во всем, кто мы есть и что мы делаем. Воспитываем мы детей, ходим ли мы на работу – Делаем ли мы какие-то другие вещи? Чем отличались первые христиане? Ну, были рабами, были торговцами, ездили, ходили. Они что, не жили в реальном мире? Они были какими-то особенными, чем-то такими вот. Мы всегда себе их представляем, каких-то таких вот там апостолы, они вот ходят и там что-то такие вот. Они какие-то особенные. Да обычными они людьми были. Ну, посмотрите, о чем пишет Иаков. Они также завидовали, они также нуждались в исцелении, они также нуждались. Посмотрите Павла, его историю с Коринфом. Ну, мы же с вами люди, просто люди. Но чем они принципиально отличались? Их жизнь была осмыслена. Всякое их действие, всякое их слово, а Яков об этом. Он говорит, твои планы в бизнесе, смотри, как ты их делаешь. То, как ты относишься к деньгам и что ты с ними делаешь. То, как ты разговариваешь с людьми. То, как ты относишься. То, с какой мыслью ты просыпаешься и засыпаешь. Все то, что составляет нашу обычную, повседневную человеческую жизнь, может наполниться смыслом и радостью и присутствием силы Божьей, если мы, наконец, соединимся и поймем, что вся история, которая движется, история нас и история этого мира, она движется к тому финалу, о котором говорит Иаков в начале. Я готов быть участником этого? Или не готов? Ну тогда тебе нужно искать и наполнять свою жизнь смыслом. Чем старше мы становимся, тем, наверное, меньше, все больше мы понимаем, что там деньги, там отношения, еще что-то. Ну, не радуют они нас. Не можем мы найти в них столько, чтобы жить каждый день с какой-то наполненностью и радостью. И в этом смысле как раз здесь для Якова вера, ну и жизнь общины детей Божьих, это всегда на пересечении вот этого неба и земли. Вот, собственно, это наша вера. Для Якова вера – это прежде всего то, как мы живем, а не формальные убеждения. Ну вот подумайте, ну не было тогда еще ни вероучительных документов к тому времени, которые мы знаем как христианские. Нового Завета не было даже. И эти люди жили. Жили какой-то реальностью удивительной. Вот для Якова вера это вот не про что-то там такое, с чем мы согласны, и мы готовы порвать любого другого, который так не думает, или из запятой ругаться веками, что вот у тебя неправильное представление о Боге, а у тебя правильное, и вот эти все вещи. Якова это не интересует. Якова интересует, каким образом весть о том, что Бог действует в этом мире, отражается в твоей повседневной жизни. То, как ты живешь. Вот что Иакова интересует. Второй момент жизни веры – это жить в свете того, что делает Бог в этом мире, ведя его к полному восстановлению, если вот суммировать. Что такое жить? Это вот постоянно жить в этом свете. Бог действует, Бог восстанавливает. Господи, сегодня помоги мне быть инструментом восстановления. Неважно чего. Старые мебели – хорошо. Беспорядка в подъезде – хорошо. Конфликта – хорошо. Это сложнее, но это тоже хорошо. Пусть сегодня восстановление придет через меня в этот мир. Маленькое, не надо много. Не надо спасать народы, менять политику, правителей, еще что-то. Молись за них, просто будь на перепутье и понимай. Ну не ж... Что тебя так удивляет, что очередной коррупционный скандал вскрылся? Да так всегда было и будет в этом мире. Что ты ждешь-то? Что ты ждешь? Ах, ох, ах. И когда верующий начинает ахать и охать о политике больше, чем о Христе, извините, что-то не так с нами тогда. Если Христос нас вдохновляет меньше, чем изменения в нашем правительстве, и мы рады, там, что там кто-то чего-то приблизился к высшим эшелонам власти, и он евангельский христианин, это нас радует больше, чем Христос царствует, и он восстанавливает это, то что-то как будто, по моим ощущениям, может, я, конечно, не прав, что-то не то с нами получается. И вот жить в свете этого, и тогда жизнь, она становится чем-то очень осмысленным и наполненным. Тогда пребывание в этом мире обретает радость. Я участвую в восстановлении. Сегодня я не хочу, чтобы разрушение приходило через мои «да» или «нет», через язык, через поступки, а восстановление и исцеление. Это не всегда будет связано с тем, что я молчу и никому ничего не говорю. Наоборот, жить в истине иногда мне придется принять вызов и сказать неприятные слова человеку. Речь не об этом, что восстановление, делать вид, если замазать боль отношений, конфликтов, если никогда не разговаривать, если никогда не исповедаться, не говорить ни о чем. Иаков говорит, да это ложно, не про это. Жить в свете Евангелия, жить в свете Царства, это жить честной жизнью, в своей боли, в своей сломленности, в своей радости, в своем разделении мира с другими людьми. Это готовность стоять перед Богом каждый день. И спрашивать его о том, что, Господи, каким образом я готов... Я готов сегодня быть на перепутье этих дорог. Каким образом я могу поучаствовать? Что ты хочешь сделать во мне, прежде всего? А потом через меня. Где я сломлен? Где постоянно твоя сила, твоего царства утекает в моей жизни? Где я хожу кругами, постоянно тебя умоляю об исцелении, но сам не хочу сделать шага к тому, чтобы начать с исповеди, например? и пойти в сообщество таких же сломленных людей, чтобы быть вместе рядом с ними и сказать: мы слишком сломлены, мы слишком эгоистичны, завистливы, горделивы и слишком сосредоточены на себе, чтобы позволить Богу действовать в нас. Поэтому давайте сегодня будем молиться друг за друга, рыдать вместе, плакать вместе о том, что в нас нет сил. И тогда мы позволим Божьему Духу прийти. Или когда мы радостны, когда мы поем псалмы вместе, когда мы исповедуем, что в этом мире поломанных, хромых, больных, убогих людей есть весть о том, что жизнь, она победит и она побеждает. И что воскресение, вот в чем смысл христианства. Сила Божия, которая не может смерть удержать. И все наши представления о том, что мы там можем Бога как-то ограничить или что-то с ним сделать. Поэтому Иаков опять и опять говорит нам, что жить верой, участвовать в своей повседневной жизни в приближении дня окончательного освобождения творения. Каждый день отношения, социальная несправедливость, наш характер, над которым мы работаем, как мы боремся с искушением, деньги, планирование, работа, молитва. Это только вот некоторые темы, которые Иаков обсуждает в своем послании. Каждый день есть уникальная возможность. Это, знаете как, наверное, это можно представить себе. Всякие есть фильмы про людей, которые там, про партизан, которые где-нибудь в лесу воюют, и они понимают, что там война заканчивается, или там какие-то чего-то происходит очень важное, и они там, или работая в тылу, на заводе, там все вот эти лозунги, которые висели по поводу того, что мы там свой вклад делаем в победу и еще во что-то. Пусть самые маленькие, когда там маленькие дети шли и делали какие-то снаряды или еще что-то делали, им сразу говорили и вдохновляли тем, что ты участвуешь в очень важном деле. Вот каждый, ну, мы смотрим на свою жизнь, ну, кто я такой? Нам маленькая жизнь какая-то, со своими заботами каждодневными, там, дети, работа, то все, при чем тут Царствие Божие? Ну, давайте денег соберем, братьев отправим куда-нибудь, пусть поедут там, кому-нибудь Евангелие расскажут. Ну, может, я так могу поучаствовать в этом. Ну, можете сам куда-то съездить, кому-то дать. И это хорошо, это надо делать, помочь кому-то. Замечательно все, но это все акции. Это все разовые акции, которыми в некотором смысле просто жить. Вот как так вот собраться силой, там, я не знаю, пожертвовать разок хорошо своим временем, силами, это всегда как-то проще. А вот каждый день вот сидеть в своей неубранной квартире и понимать, что восстановление Царствия Божьего начинается с уборки, вот как-то, причем тут Царствие Божье и уборка в моем, да, и в моей квартире или в моей душе. И если я, так сказать, живу в каком-то нездоровье годами, и я должен понимать, что восстановление меня как образа Божьего, оно начнется с этого моего нездоровья, с которым я не могу попрощаться никак, все. Что-то я в нем нахожу больше, чем в Царстве Божьем тогда. Значит, оно меня как-то вдохновляет и отвечает на мои запросы внутренние больше, чем если там телевизор, компьютер, что мы там говорим о всех этих современных проблемах, которые, и много-много разных других вещей. Значит, что-то такое происходит в моей жизни, что меня питает больше, чем Царствие Божье. Вот это моя повседневная жизнь, она, от нее же никуда не денешься, вот тут дискомфортно. И как бы вот убежать бы из нее? Ну, давайте мы какую-нибудь акцию сделаем. Сделал, поучаствовал, вроде хорошо, вдохновился. Господь, возвращаешься опять в тот же дом, возвращаешься в то же сердце, в то же состояние. И что дальше? А дальше как будто опять по кругу. И вот здесь Иаков как раз говорит: живи своей верой. Это единственный способ прожить осмысленную жизнь и остаться человеком. Живи своей верой. Живи своей верой. Во что ты веришь сегодня с утра? Что для тебя действительно важно? Когда ты смотришь вокруг, зачем тратить все эти усилия на бесконечные все эти мелкие исследования себя, там, мир, все. Зачем делать музыкальный инструмент, если вы никогда не слышали музыки? Но если однажды, услышав музыку царства, одну маленькую победу в своей жизни пережив, мы понимаем, что такое музыка, тогда что бы нам это ни стоило, сколько бы мы ни потратили сил, надо делать музыкальные инструменты в своей жизни, чтобы музыка царства могла играть в нас и через нас. И человек царства – это тот человек, который готов поддаться этой обработке и взять ответственность за то, чтобы приготовить свою жизнь. Вот об этом Иаков, об этом его послание. В следующий раз, когда вы будете читать его, перечитывать, оно небольшое, советую вам вот в конце нашего большого размышления его еще раз с начала до конца все прочесть. Слушайте, переслушайте что-то, то, о чем мы говорили, но смысл остается один. Иаков, то, за что он переживает. Живи своей верой, твоя повседневная жизнь, то, кто ты есть. Позволь Царствию Божию, его силе действовать через тебя в самых простых вещах каждого дня. И вот это и есть жить своей верой. Видеть и доверять Божьему действию по восстановлению творения и участвовать в этом великом деле. И вот поверьте мне, скучно от этого никогда не будет. Больно иногда бывает. Трудно будет не один раз. Неприятно будет, но это стоит того, чтобы жить, это стоит того, чтобы, наконец, хождение бессмысленное по кругу прекратить и увидеть ту цель и задачу, которую Бог ставит перед каждым из нас и перед нами, как народом Божьим. И пусть то пространство общения нашего, в каком бы измерении мы ни находились, поместного общения, любых других общений, оно будет общением царства, честным общением, общением, где мы готовы вместе быть в беде, радоваться, быть в исповеди, быть там, где мы можем быть честно перед Богом и с Богом. Бога-то мы не удивим ничем, Он-то нас знает, в отличие от нас самих. Поэтому будем учиться жить своей верой, будем дышать тем, что Бог дает нам сегодня через Дух Святой. Будем учиться стоять прямо и честно жить перед Богом. Даже тогда, когда мы Его не понимаем, даже тогда, когда нам хочется Его поторопить. Но в терпении, как здесь ты, так запаситесь терпением, братья, до дня возвращения Господа. Это 7 стих в этой же главе. Запаситесь терпением до дня возвращения Господа. Участвуйте терпеливо в том, что делает Бог. Терпеливо, шаг за шагом. Бог видит, Бог знает. Давайте помолимся. Аминь.